Доброго вечера, пятница, всем дорогим слушателям Веда Радио. Лично для меня совершенно неожиданно на календаре возникло 31 декабря, и сегодня у нас получается последний прямой эфир в уходящем году, поэтому давайте проведем его в теплой атмосфере, обсуждение Священного Писания и более глубокого знакомства с самим собой. В гостях у нас вновь наш дорогой лектор и психолог Гуна Манджари. Мы обсуждаем божественно-демонические натуры или качества и ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.com. FM или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы можем проводить целый год вместе с вами в обсуждении очень важной темы, потому что мы углубляемся в нее на протяжении уже нескольких месяцев, и интересно узнать, о чем же сегодня пойдет наша речь.
Спасибо вам, что мы продолжаем наши темы, которые, ну, в общем-то, очень важны для всех нас. Темы о том, как быть счастливыми, и такие, ну, основные понятия, которые необходимо усвоить в человеческой жизни, для чего мы живем, куда мы должны прийти и что самое важное для человека. И сегодня, накануне Нового года, я взяла, подумала, что нужно, нам нужна новая тема. Вот, я думаю, что это будет, в принципе, продолжение того, о чем мы говорили, божественные и демонические натуры. То есть, как бы, если мы возьмем ведическую философию, психологию, то там все очень целостно, и одно перетекает в другое, и одно связано с другим, то есть такая целостная картина мира. Вот, поэтому это также можно назвать продолжением наших прошлых тем, но и в то же время это будет как какая-то новый взгляд, новая страница. Вот, и хочется начать, ну, сейчас мы уже заканчиваем этот год, но как для того, чтобы предварить начало Нового года, вот какой-то каким-то новым взглядом, еще одной гранью понимания. Сегодня, я думаю, мы начнем такую тему, как знание. И так как у нас был вопрос от радиослушателей, и вопрос, я уже не помню, как он звучал дословно, но там идея была о том, как определиться, как понять, что отличить истинное знание от неистинного. Ну, что-то, какой-то вопрос был связан с понятием знания, и мы начали немножко отвечать на этот вопрос, но это очень важная тема, я думаю, она требует такого отдельного к ней подхода, и тема, которую мы начинаем сегодня, она звучит так, как знание равно качество. Вот, и это не то, что мне как-то пришло в голову, или как-то я раздумывала и пришла к этому пониманию, хотя, конечно, можно прийти к подобному пониманию при помощи там размышлений, наблюдений над жизнью, но, как обычно, мы уже по традиции обращаемся к источнику понимание, то есть к Верховной Личности Бога, который является конструктором и, ну, как дизайнером этого мира, то, что мы видим, что мы что происходит вокруг нас, то есть он является источником всего, что нас может, ну, вообще источником и источником психологии и, ну, каких-то моментов, что нас интересует в нашей жизни, в отношениях. Поэтому я взяла из Бхагавад-гиты, там, где Верховная личность Бога, он сам рассказывает о мире, в котором мы живем, о различных типах личностей, о качествах. И здесь есть также понимание того, что есть знание, и это Бхагавадгита, 13 глава и текст с 8 по 12. Итак, я сейчас, ну, прочту, мы все вместе послушаем о том, что есть знание. То есть, и это не просто чьё-то частное мнение, и один думает, что вот знание это то, а другой думает, что знание это что-то другое, и, как говорится, у каждого своя правда. Вот, это такие относительные категории, но почему мы обращаемся к абсолютным источникам? Потому что это то, как это, ну, в общем-то, было задумано, это источник, и поэтому всегда лучше сверяться, обращаться к оригиналу. Вот, и это знание, оно лишено вот этого свойственного человеческой природе, свойственной человеческой природе относительности. Поэтому мы можем сверяться, иначе мы просто запутаемся. Один считает одно знанием, другой считает другое. Но как же вот всё-таки нам это всё совместить и понять, где же истина, на что опираться. Вот. И для этого существуют источники абсолютного знания, которые исходят из абсолютного источника, вот, из абсолютного такого плана. И здесь говорится, именно здесь дается характеристика того, что считается знанием в соответствии с вселенскими законами, потому что так или иначе, хотя каждый из нас может считать, что знание это то, знание это другое, но тем не менее понимание этих вопросов, они имеют практическую ценность, потому что все мы получаем определенную судьбу, определенные ситуации в нашей жизни, вот, и это связано с тем, насколько мы следуем вселенским законам, потому что само слово «судьба», оно в своем корне имеет такое слово, как «суд», то есть «а кто нас судит и за что?». Вот. И это связано с тем, что то, насколько мы понимаем, насколько мы принимаем вот эти высшие истины, вселенский закон, в соответствии с этим и складываются наши обстоятельства. То есть знание и вот все вот эти категории, о которых мы говорим, это не просто какие-то философские, ну, какой-то уровень философии, то есть ты говоришь одно, я говорю другое, давайте просто поговорим, а это непосредственно связано с нашей жизнью, с нашей судьбой, с ситуациями, которые, ну, реальны. Вот. И очень часто приходится видеть людей, которые, не понимая всех этих взаимосвязей, они задают одни и те же вопросы, почему вот в моей жизни сложилось так, почему в жизнях других людей по-другому все так складывается, почему там как бы кажется несправедливо или как-то, ну, незаслуженно, вот. Но без понимания того, как без понимания того, как взаимодействует с нами судьба, нам очень сложно разобраться, мы будем находиться в таком недоумении и как в темной комнате, не понимая, что может здесь произойти и почему это происходит. Вот, поэтому очень важно разобраться во всех этих взаимосвязях и понять, что мы живем не сами по себе, что в основе всего есть определенные законы, понимаем мы их или нет, ну, незнание закона не освобождает от ответственности, это есть даже в Уголовном кодексе, и тем более это есть в Высшем кодексе Вселенной. Вот. И поэтому, когда мы понимаем вот эти понятия, когда у нас есть понимание высшего руководства, высшего какого-то контроля над всеми и какого-то порядка, который существует, то наша жизнь, она становится совсем, совсем другой. Это, допустим, как когда вы на дороге, вы знаете правила, вы ездите по правилам, и меньше аварийной ситуации и меньше опасности, которой вы себя подвергаете. То есть все гораздо спокойнее, осознаннее и перспективнее, я бы сказала. Вот, то есть это вот такое вступление, потому что не хотелось бы, чтобы это звучало как догма. Это действительно, это знание, оно имеет смысл, оно имеет разумное объяснение, почему нужно соблюдать, почему, то есть как бы не просто каждый остается при своем мнении, а есть универсальная позиция относительно всех вопросов. Вот почему это важно знать и почему важно этому следовать. И так я прочту, что же нам говорят о том, что является знанием. Итак, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувство наслаждения, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость счастья и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, это говорит Верховная Личность Бога, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Все это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Итак, здесь мы можем увидеть, что знание – это не просто какая-то теоретическая осведомленность о разных аспектах. То есть истинное знание – это качество. Вот. И по наличию или отсутствию этих качеств можно судить о том, насколько человек пребывает в знании, насколько он знающий, насколько он невежественен, несмотря на то, что он может быть очень продвинут в какой-то информированности, в наличии большого количества различной информации и каких-то теоретических пониманий. Вот. Поэтому это очень важное такой аспект в том, что знание – это категория практическая, то есть то, насколько оно отражается в наших качествах. То есть здесь идет речь о реализованном знании, или вигьяна называется на санскрите. И только это знание, оно приравнивается к тому, что оно является истинным знанием, а не просто информированностью. И я думаю, что мы будем постепенно раскрывать качества, которые здесь перечислены, для того, чтобы мы могли это все рассмотреть в каком-то более глубоком таком применении в нашу жизнь всех этих качеств. И также здесь в комментарии Шрила Прабхупада он раскрывает значение вот этого стиха, этого утверждения. В связи с этим еще раз хочу сказать, мы как-то говорили об этом на каких-то из прошлых эфиров, что сейчас много есть упоминаний, как ведическое знание, ведическая психология и, не знаю, там, ведическая медицина, питание, много всего, что называется ведическим. И на самом деле в соответствии с ведической передачей знания, знание обязательно должно быть прокомментировано и раскрыто, ну, раскрыто самореализованной личностью. Вот. Иначе есть опасность того, что люди будут понимать это все как-то, ну, на своем уровне. Вот. И очень часто также с этим сталкивалась на примере, допустим, астрологии, возьмем той же ведической науки, джотиш, астрология. И я видела какие-то вот такие ситуации, когда люди, они читают что-то, ну, допустим, в астрологических книгах ведических, сейчас к этому есть доступ, и там столько информации, столько данных дается, которые как бы взаимоисключающих. Вот, ну, допустим, человек с таким положением планет будет очень богатым и очень, ну, таким, не знаю, положительным человеком. Также он может быть там негодяем, потерять все свои деньги и так далее. То есть и этого очень много в ведических писаниях, вот такие взаимоисключающие вещи, то есть как философское такое подход, тезис, антитезис и синтез. И поэтому там есть тезис, есть антитезис, но чтобы сделать синтез, нужен кто-то, кто может это все примирить, раскрыть эту тему и в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Поэтому просто получая ведическую информацию без того, что она будет адаптирована человеком, который, ну, квалифицирован для этого, ну, то есть разобраться невозможно. То есть может возникнуть путаница на основе вот таких, казалось бы, противоречий, которые мы можем встретить, читая веды. Вот. И поэтому очень важно вот такое, ну, раскрытие темы. И здесь говорится, ну, частично я буду кое-что, буду обращаться к комментариям, здесь говорится, что обусловленная душа томится в клетке материального тела, построенной из 24 элементов, а знание, описанное в этих стихах, открывает ей путь к свободе. И здесь говорится о том, для чего нам нужно вот это знание, для чего нужны вот эти, ну, абсолютные категории, то есть не просто там, ну, каждый один считает одно, другое считает другое, давайте вот каждый останемся при своем мнении, вот, но оно как бы звучит вполне, ну, так, миролюбиво, но идея в том, что это ничего не даст, то есть каждый останется в своем, ну, в пределах своего какого-то, ну, зацикленного круга, в котором он находится, то есть и только, ну, истинное понимание вещей может дать свободу живому существу, которую все мы так жаждем. И ошибочно полагаем, что свободу нам дадут какие-то возможности, материальные какие-то еще вещи в этом мире. Ну, в какой-то степени, да, это есть, да, что если у человека больше каких-то, ну, вот, ну, то есть он лучшее рождение получил или какие-то еще вещи этого материального мира, ему проще жить, в какой-то степени это в этом есть истина, но она очень относительная, то есть это все не абсолютные категории. Да, в какой-то степени человек может позволить себе больше, в какой-то степени, чем другие, в какой-то степени он может как-то у него больше выбора, вот, и больше свободы, скажем так. Но это, опять же, это не абсолютная категория. Вот, все равно он будет в чем-то ограничен и от чего-то страдать, потому что таковы неумолимые законы этого мира, о чем мы говорили, вот те законы, которые являются нашей судьбой, от слова суд. Вот. И поэтому здесь объясняется, что именно в знании, а знание, которое характеризуется качествами, вот именно в этой сфере находится наша свобода. Вот. И это знание, оно отразилось во всех традициях духовных. И Иисус Христос говорил: обрети знание, оно сделает тебя свободным. То есть это не просто там, ну, такая фраза эффектная, а это за этим стоят реальные вещи. Вот. Это то, что отличает абсолютное знание от относительного. То есть относительное – это все относительные категории, для кого-то работает, для кого-то нет. Но абсолютное – это то, что реально работает. Это оно относится к категории практической. Вот. И первое качество, которое мы здесь видим – которое мы прочли, это качество смирения, вот, которое вот здесь объясняется, что также смирение, оно дает нам вот это, оно дает нам ощущение свободы. Казалось бы, наоборот. То есть, ну, смиренный человек, он, ну, представляется таким каким-то, ну, очень, ну, мягко говоря, серо, скромно, вот, и, ну, что-то такое, ну, невыразительное, скажем так, и такое, можно иногда даже сказать, некое такое убогое, то есть все тебя там пинают, а ты вынужден быть смиренным. Но, опять же, это все в категориях какого-то такого относительного понимания, то, как человек, ну, может рассматривать это качество. Вот. И здесь вот в комментарии объясняется, говорится о том, что смиренным называют того, кто не стремится к славе и почестям. Материальные представления о жизни заставляют нас искать почет и уважение. Но для того, кто обрел совершенное знание и осознал, что он отличен от материального тела, почет или бесчестие, относящееся к телу, не имеют никакого значения. Человек не должен гоняться за призраком материального почета. Не имея никакого представления о законах религии, но желая прослыть религиозным, некоторые люди присоединяются к какому-нибудь культу, последователи которого не соблюдают заповеди религии и затем объявляют себя духовными наставниками. Чтобы определить, насколько человек преуспел в духовной науке, необходимо руководствоваться определенным критерием. Таким критерием может служить наличие качеств, перечисленных в этих стихах. То есть и Поэтому, видите, здесь даются не просто какие-то догмы, которым, ну, в общем-то, известны, там, я не знаю, так называемые религиозные институты или течения. Здесь дается объяснение того, что есть знание, не просто вот следуй тому или следуй сему и, ну, не задавай вопросов. Вот здесь объясняется то, что как это проявляется в, ну, в поведении, в психологии, в общении. То есть это то, что, ну, необходимо знать, потому что и так, так как мы живем в Кали-Югу, время такое деградации, профанации знаний, то многие, ну, как бы религиозные пути, они себя дискредитировали, но не потому, что там дается какое-то ложное послание, а потому что вот интерпретация, она не учитывает того знания, которое дается самим же вот этим высшим источником, из которого они изошли. И здесь как раз объясняется, как на примере взаимодействия, как на примере, на качественном примере можно понять и определить, что есть истинное знание и что есть невежество. Вот. Поэтому это очень важно, то, что современный человек должен для себя постигать. Вот. Опять же, мы живем в такое время, где все деградирует, и какие-то духовные, так называемые духовные пути, и их интерпретации тоже. Вот, поэтому всегда нужно, как говорится, обновлять свое понимание и черпать знания из оригинала, из источника. Вот. И относительно смирения здесь объясняется, говорится то, что смирение – это не что-то внешнее, где, ну, ты как бы такой, ну, стоишь, как это сказать, скукоженный, вот, и тебя, ну, можно как-то бить, обижать или что-то еще, и ты просто, ну, это смиренно принимаешь. То есть и есть даже современный термин, звучащий как терпила, то есть когда человек просто такой без, ну, без стержня внутреннего или, ну, какой-то очень травмированный, в котором очень много страха, и он просто вынужден терпеть, ну, вот такое несправедливое и, ну, унизительное обращение к нему окружающих и окружающей среды. На самом деле смирение, истинное смирение, оно здесь рассматривается под совсем, ну, другим углом. Вот, и здесь можно привести такое, ну, как бы, как знак равенства между смирением и независимостью от окружающей среды. То есть ты независим от того, как, ну, вот, как, что с этим материальным телом, в котором находится душа, как и что происходит. И, кстати говоря, это во многом связано и с, ну, с, скажем так, с каким-то негативным таким толкованием. Сейчас объясню, что это означает. То есть очень часто, особенно люди, которые становятся на путь самоосознания, какой-то путь развития, вот, они начинают видеть, насколько они, ну, несовершенны, насколько, ну, особенно когда действительно человек идет по этому пути, то он вдруг начинает видеть все свои недостатки, несовершенства, какие-то ограниченности, что вот он не может многого сделать. И человек просто вместо того, чтобы находиться в сознании духовных вещей, он находится в сознании собственных недостатков. То есть и это его повергает в какую-то апатию, в какую-то депрессию, даже угнетенное состояние, что вот вдруг он обнаруживает, что он полон каких-то несовершенств, недостатков. И в одной из трактовок, по-моему, это из Махабхараты, там есть какое-то количество определяющих то, что является гордостью. Вот. И гордость — это не только, вот, когда человек ходит такой, задрав нос, и чувствует себя выше других, но вот это самобичевание, оно также, как ни странно, относится к проявлению гордости. Вот я такой падший, я такой там, вот такой какой-то, не такой, и вот это постоянное сидение в собственной такой незначительности, падшести и несовершенстве, как ни странно, тоже относят к категории проявления гордости. И поэтому в контексте смирения, о котором мы сейчас говорим, которое мы рассматриваем сейчас, можно также применить то, что смирение, оно проявляется в том, что человек себя не отождествляет с проявлениями этого материального тела, материи, которая ограничена сама по себе, и которая, да, она несовершенна, и он видит, да, у меня есть масса недостатков, но это не есть я. И это также проявление смирения, когда человек не зависает вот ни в каком из проявлений этого материального своего существования, в том плане не в каком-то полете, когда, благодаря там его хорошей карме к нему приходит что-то позитивное, или он как-то возносится на гребне волны в силу каких-то ситуаций его судьбы. И также он не находится в депрессивном состоянии, когда вот этого не произошло в его жизни. Это не делает его зависимым от того, что то есть он взмоет вверх на волне своей судьбы, ситуации, или наоборот, он куда-то вниз, как бы его ситуация поместит. Поэтому это и есть вот в качествах смирения, и есть вот эта истинная независимость, когда человек не зависит от того, будет, то есть как-то к нему с особым почетом отнесутся или как-то особо и не заметят, то есть, но опять же, это невозможно сыграть, то есть человек будет вынужден действовать под влиянием материи, потому что он не освобожден от этого влияния. И, но понимание, знание того, что есть истинная свобода от необходимости зависеть от, там, я не знаю, мнения других людей, от ситуации. То есть очень важно, чтобы оно было. То есть и само понимание о том, что есть вот эта свобода, оно уже делает человека достойными для того, чтобы он получил вот это состояние свободы. Вот, потому что ключ, он находится в этом, в знании. Вот. Даже если оно не реализовано пока, но если оно истинное, если человек сконцентрирован на истинном понимании вещей, то это уже 50% успеха. Вот. Когда цель определена, видна, она достижима, есть такое высказывание. Вот. И поэтому это то, что касается смирения. То есть смирение — это не что-то такое, что со знаком минус или в каком-то таком состоянии негативном. А смирение как раз это оно и связано вот с этой независимостью. То есть человек независим, он не должен огорчаться или расстраиваться, если что-то пошло не так. Или он не обязан там буйно радоваться и зависеть от того, как к нему отнесутся. Вот, то есть поэтому это очень важное такое понимание, аспект знания, потому что только человек, находящийся в знании, в понимании истинного положения вещей, он будет демонстрировать такое качество, как истинное смирение. Вот, не просто, вот как еще раз подчеркну, потому что с этим термином очень много ассоциаций, то есть не просто что-то такое, поникшее и всеми, как говорится, все его убьют, а он терпит. А смирение, еще раз подчеркну, что оно непосредственно связано с независимостью и со свободой от необходимости реагировать на те или иные моменты в нашей жизни. Вот. И хотя, конечно, внешняя реакция, то есть нам иногда необходимо что-то сделать, там, проявить какую-то строгость, как-то отреагировать на внешние раздражители, но это не означает, что внутри это как-то нас очень сильно выбивает из колеи. Вот, то есть вот тут еще такой момент хочется заметить. И, наверное, я думаю, достаточно такого монолога с моей стороны. Может быть, есть какие-то вопросы, комментарии, что-то еще, чтобы мы могли как-то раскрыть тему, поговорить в этом ключе.
Очень, конечно, интересная тема. Спасибо большое, что вы начали ее, потому что мы раз за разом говорим о важности знаний в нашей жизни. Это то, что развивает наш разум, основы нашей жизни. И мне нравится вопрос, который пришел, потому что он как раз связан непосредственно с тем, о чем мы сегодня говорили, сейчас его озвучу. Легко помнить о вселенском законе, когда все хорошо, но как только сталкиваешься с обманом, жадностью, завистью, препятствиями на пути, по привычке винишь окружающих. Как с этим работать?
Да, спасибо за вопрос. И оно действительно такое очень уместное такое наблюдение, потому что это так и есть. И на самом деле практика йоги, и мы знаем, есть восьмиступенчатая аштанга-йога, вот, и там говорится, во-первых, там яма-нияма, то есть что мы должны, чему мы должны следовать, чему мы не должны следовать, то есть и разные принципы, то есть там приводится, а йога, она как раз необходима для того, чтобы мы вот эти вселенские законы мы могли воспринять и исследовать и им, вот, чтобы человек мог эволюционировать в своей жизни. Вот. И это все необходимо, то есть для чего мы должны исследовать этим принципам, то есть что-то принимать в свою жизнь, что-то отвергать из своей жизни, например, там, принцип ненасилия, то есть важен. Для того, чтобы уравновесить свой ум. Вот. Для того, чтобы уравновесить свой ум, нам необходимо следовать определенным принципам. И также йога, вот, нам известная в наше время, это как хатха-йога, то есть это различные асаны. А прежде всего, их назначение было в том, что предназначение их было в том, что они могли уравновешивать ум. То есть в основном это была не столько физическая составляющая, хотя это тоже важно, и это как побочный продукт йоги. Но основная идея была в том, чтобы уравновесить ум, потому что потоки, жизненные потоки, они стабилизировались во время вот всех этих асан, йоги. То есть там основная идея не физическое такое развитие, а основная идея в том, чтобы уравновесить свой ум. И поэтому очень важно иметь уравновешенный ум, и когда возникают какие-то стрессовые ситуации, действительно, не так просто практиковать йогу, не так просто действовать в соответствии со вселенским законом. Вот, поэтому, только, может быть, на уровне освобождения, на уровне какого-то святости или подходу к этой святости для человека уже не имеет никакого значения, там, где он находится, и все, что происходит в его жизни, оно так или иначе двигает его вверх, то есть вперед, и все ему, как говорится, во благо. Но в нашем состоянии, когда мы как бы пока практиканты, вот, действительно будет нас выводить из равновесия в какие-то такие деструктивные ситуации. Поэтому, во-первых, очень важно понять этот момент, очень важно не имитировать какой-то высший такой, какой-то уже уровень, которого мы еще не достигли, но понимать, в чем он, и понимать, что принять свое какое-то несоответствие, дать себе возможность что-то пережить и принять какую-то свою эмоциональную реакцию. Вот, и успокоиться, прийти в себя, вот, смиренно принять, что да, к сожалению, я ограничена в том, чтобы так или иначе взаимодействовать с этим миром и следовать какому-то высшему пути, но тем не менее, осознав это, поняв это, успокоиться и идти дальше. То есть без какого-то такого идеализации себя и ситуации, и того, как это должно работать. Поэтому тут важно понять эти все моменты и идти дальше. То есть это делает нас таким, как это сказать, непотопляемым, когда мы где-то несовершенны, где-то мы спотыкаемся, падаем, но идея в том, чтобы подниматься, вот, а не просто продолжать лежать, если мы споткнулись или что, с чем не справились там с какой-то ситуацией. Вот, это важно понять. И другой момент тоже важно использовать разум, и насколько возможно, если есть возможности, это не является какой-то необходимостью для нас, мы можем ограждать себя от каких-то ситуаций, которые нас приводят к какой-то деструкции. Вот, то есть вот как-то так.
Благодарю вас, очень важный ответ, безусловно, и мне нравится это выражение, утверждение, что нет потерь на духовном пути, и все, что с нами происходит, это огромное благо, и вот как раз на примере можно разобрать это качество, в том числе смирение. У меня вопрос такой: что делать с внутренним раздражением на маму? Отношения хорошие, мама у меня замечательная, очень меня любит, но временами эта любовь меня как бы душит. Мне кажется, что она очень ждет внимания и счастья от меня, а во мне почему-то все сопротивляется этому. Даже когда появляются свободные часы, проводить время с ней мне не хочется. Повторяюсь, мама у меня замечательная, живем вместе, каждый день разговариваем, но при ее просьбах больше гулять с ней или куда-то ходить появляется лишь раздражение, от которого очень стыдно внутри. Как вести себя правильно в такой ситуации? Спасибо большое.
Да, это вот такой уже вопрос как ситуативный. И вот, кстати говоря, то, что мы прошли здесь о критериях знания, здесь говорится о том, что... так, сейчас я это найду, где говорилось о том, что... да, стремление, отсутствие привязанности к детям, жене и дому. Вот. То есть тут как раз говорится о привязанностях. Ну, жене тут, наверное, в какой-то степени и противоположно, к мужу, наверное, тоже в какой-то степени. То есть здесь как раз говорится о привязанности. Вот. И привязанность это не означает отсутствие, ну, тепла, там, заботы, какого-то такого отношения очень личностного. Но здесь говорится об отсутствии привязанности. И вот то, что, о чем нам написала наша слушательница, как раз со стороны ее мамы, это как раз, ну, вот, есть вот эта характеристика привязанности. То есть когда есть вот эта чрезмерная привязанность, ну, какой-то, я не знаю, процент, он все равно существует в жизни людей, это, ну, какая-то необходимость есть, но когда она чрезмерная, вот эта привязанность, то она начинает душить окружающих. И люди подспудно это чувствуют, несмотря на то, что есть вот это тепло и вот эти очень такие близкие отношения, но когда есть вот эта привязанность со стороны окружающих, то есть близких людей, это всегда действует несколько так удушающе. То есть это то, что, ну, нарушает нашу какую-то, ну, сейчас об этом модно говорить, границу, ну, скажем так, будем в современных терминах, то есть есть определенная какая-то независимость живого существа, и, ну, вот, Господь, Верховная Личность Бога, Он никогда не нарушает вот эту свободу, нашу независимость, и поэтому... Ну вот, поэтому у нас мы можем пробовать все, что угодно вот в этом мире, и мы находимся в материальном мире, не с ним, потому что мы независимы. Ну, то есть у нас есть наша свобода выбора и независимость. Это как бы, ну, непреложная, что ли, непреложная качество или, ну, такое составляющее души, что у нее есть ее независимость. И поэтому, когда мы начинаем чувствовать от окружающих, что они претендуют вот на эту независимость нашу непреложную, это, конечно, вызывает у нас состояние отторжения, нам хочется как-то дистанцироваться, чтобы сохранить свою вот эту свободу внутреннюю. Это необходимая, ну, наша составляющая. Вот, поэтому это надо понимать в себе, и это надо как-то сказать, ну, то есть тут не то, что мы должны испытывать стыд по этому поводу, это естественно. То есть это естественно происходит с любым человеком. И это бы произошло с вашей мамой, если бы вы вот так на нее претендовали, вот, на ее вот эту свободу, она то же самое бы почувствовала в отношении вас. То есть это как бы, опять же, естественная реакция. Вот, поэтому нужно понять, что это существует со стороны вашей мамы, и в то же время нужно, ну, принять и то, что все позитивное, что есть, и спокойно, без драмы, вот, спокойно дать себе право на то, что у вас есть ваша эта свобода. Вот, и маме можно тоже спокойно это все объяснить на ее языке, что ну вот я тебя там очень люблю, я счастлива там с тобой там гулять и там еще, но вот сейчас у меня есть какое-то мое время, я просто ну хочу отдохнуть или как-то. Ну, в общем, я не знаю, тут, в общем, индивидуально у каждого человека свой язык или в отношениях есть свой язык, которым мы можем просигнализировать то и другое, что мы хотим дать знать. Но, опять же, на мой взгляд, основной момент, что нашей слушательнице самой важно принять право на свою внутреннюю свободу, что это нормально, что это естественно для любого живого существа и для вашей мамы тоже. Вот. И когда вы себе дадите это право без чувства вины или какого-то такого, ну, такого негативного какого-то осадка, то вы сможете это и как бы своей маме про ну, сигнализировать, дать ей об этом знать, что все, люблю тебя, все как прежде у нас, но мне, ты же меня тоже любишь, и вот для того, чтобы я себя чувствовала как бы ресурсно, нормально, мне нужно вот время там с собой или время для, ну, того, чтобы ну, были какие-то у меня планы и так далее. То есть люди не могут быть счастливы, если они просто как бы ну, врослись друг в друга. И также в Ведах есть определение счастья. Оно где-то оно созвучно определению свобода. То есть счастье не может существовать без вот этого понятия свободы. То есть если кто-то вашу свободу ну, полностью узурпировал, ну, вы не можете быть счастливы, даже если это какие-то там, ну, я не знаю, там теплые любовные отношения. И истинная любовь, она вот, ну, истинная любовь, она возможна только, это духовное понимание, но так или иначе в отношениях она дает вот это состояние свободы. И вот когда она есть, то есть то человек ощущает вот эту свободу. Но привязанность, это такой суррогат любви, она как раз дает вот эту несвободу и вот это вот ощущение какой-то тесноты в этих отношениях и желание, ну, в общем-то, куда-то ну, как-то вот отстраниться, дистанцироваться, потому что это неестественно. Вот. И поэтому понимание вот того, что есть истинные отношения, истинная, ну, я не знаю, там, любовь, вот, даст вот это такое правильное. Ну, то есть через свое внутреннее понимание мы сможем окружающим донести эту идею, они не будут обижаться, это не будет иметь какой-то такой горький вкус, вот, но они, то есть наши отношения, они оздоровятся, это будет полезнее, полезно и вам, и вашей маме, то есть когда она, ну, поймет какие-то вот истинные границы, и что это никак не связано с тем, что там вы ее меньше любите или еще что-то. Наоборот, это ваши отношения сделает более теплыми, более здоровыми.
Благодарю за этот ответ. Он действительно во многом универсален для подобных ситуаций. Они всегда возникают в отношениях. И еще успеем немного разобрать вопросов. Вот тоже такой в чем-то глобальный, но я думаю, так или иначе им задавались все, кто идут по духовному пути. Почему так сложно применять знания в жизни? Так много уже знаем, а сердце не меняется.
А, ну, потому что знание – это категория практичная, это, ну, оно непосредственно связано с разумом, а разум – он категория практики. И, кстати говоря, вот в ведической философии тоже объясняется, что ум – Он находится под влиянием гуны благости, то есть благость это, ну, высшая такое составляющая, вот, природы, и оно связано больше с таким, ну, благость она сама по себе, она пассивна, так же как и невежество, но одно от другого отличает знание. Вот. Но страсть, она это активный такой вот компонент природы, то есть заставляющий нас действовать. И поэтому разум, он находится под влиянием гуны страсти. Очень часто задают вот этот кажущийся противоречивым вопрос, почему ум, который как бы находится в подчинении разума, и он находится как бы в более низшей категории. Вот, разум это более высшая, то есть категория развития. Почему он находится под влиянием благости, а разум в категории страсти? Потому что разум это активная составляющая, то есть человек должен обязательно действовать. То есть, ну, действовать в знании. Вот. И поэтому очень многое зависит от практики. И здесь, в этом комментарии к этому стиху, здесь описано, говорится о том, что самое важное качество из всех перечисленных – это безраздельная преданность мне, то есть верховной личности Бога, это здесь говорится о духовной практике, вот, и также говорится о том, что тот, кто эту практику производит, в том эти качества и проявляются. Вот, поэтому, опять же, очень сложно говорить в каких-то общих категориях, потому что я думаю, что у всех индивидуально где-то его задача, в чем он остановился, в чем он там не двигается. Вот. И поэтому здесь, опять же, это все находится в области практики, и это все гораздо сложнее, чем просто. Ну, вот так, теоретические знания и понимания, оно ж так, ну, достаточно легко, мы почитали, узнали, да, там я, не это тело, я душа и все такое, все другие тоже души, и все мы вечные частицы Верховной Личности Бога и все такое, ну, уж понятно все, но когда мы начинаем взаимодействовать, все гораздо сложнее, когда мы начинаем взаимодействовать, но друг с другом. Но как раз наше развитие именно в практике, о том, что мы принимаем ситуацию. Вот. И опять же, иногда люди, которые практикуют, они, ну, бывают чрезмерно требовательны к себе. То есть, как мы говорили, проявляется какой-то чрезмерный такой перфекционализм, идеализм. То есть, когда мы читаем о каких-то там возвышенных людях, развитых там, о святых, о йогах, и начинаем сравнивать с собой, нам кажется, что ничего не меняется. Вот. Но когда мы сравниваем себя прошлого с тем, что, ну, происходит сейчас с нами, то мы можем увидеть, что разница определенная есть. Поэтому здесь, может быть, как-то, ну, научиться по-другому смотреть на ситуацию, и как мы сегодня это также рассматривали, что смирение, оно проявляется в том, что мы учимся принимать то, что у нас есть в жизни, и видим, то есть не отождествляем себя со своим, может быть, уровнем, понимаем, что на самом деле все все гораздо более, ну, позитивно, и, в общем-то, все позитивно, по большому счету. Просто мы этого не видим, и мы, ну, смотрим под определенным углом. Вот. Вот как-то, я не знаю, насколько это конкретно отвечает на вопрос, но это больше так, в каком-то философском, ну, таком аспекте.
Спасибо. Мне всегда нравится пример, что, например, если подняться над землей, то сразу перестает виден быть какой-то мусор, какие-то погрешности, которые видны нам здесь. И вот также вы говорите о расширении сознания, к которому нам стоит стремиться. И последний вопрос на сегодня озвучим, потому что, мне кажется, он очень важный для тех, кто только начинает свой путь духовный или идет по нему. Здравствуйте! А если есть страх не справиться с высокими духовными стандартами, что делать?
Ну, тут очень важно быть адекватным ситуации. То есть и есть определенные алгоритмы, и я знаю, многие приводят его в пример. Он где-то похож на то, как ну, управляют лошадьми или лошадью. То есть есть поводья, вот, которыми ее контролируют, и поводья они не должны быть сильно натянутыми, потому что лошадь сбрыкнет. И также они не должны быть сильно расслабленными, потому что она начнет, ну, брести туда, куда ей захочется. Вот. И это такая аналогия, она, кстати, связана с нашим умом, который и сравнивается. Вот в Бхагавад-гите есть даже картинка, он сравнивается с такими необузданными лошадями. Вот, поэтому здесь каждый, опять же, здесь нет каких-то общих таких рецептов, каждый, ну, для себя определяет, где его такой, ну, какой-то стандарт, где его ситуация, чтобы быть немножко так в тонусе, но в то же время не перетянуть эти поводья, и постепенно, ну, человек тренирует свой ум так же, как он тренирует свое тело. То есть мы не можем сразу взять, если оно у нас не тренировано, мы не можем сразу взять какую-то нагрузку, я не знаю, там, спортсменов или каких-то людей, которые в хорошей физической форме, и начать с нее. Естественно, мы надорвемся, и будут проблемы у нас. Вот, мы берем адекватную, соответственно, своему положению нагрузку, и потихонечку мы ее увеличиваем. Вот, определить этот, ну, ту порцию, которую нам нужно взять, это мы только сами можем. И здесь, конечно, как бы не работает вот этот момент сравнивания себя с другими. Вот мы видим, что там те могут это, а другие могут это, и мы начинаем такое слепое, как бы, сравнивание себя, и опять же недостаточно смирения или принятия той ситуации, в которой мы находимся, это может нас, конечно, это для себя стандартами, они становятся нам, ну, достаточно, как это сказать, практичными в нашей жизни, и мы, ну, легко с ними справляемся, мы постепенно увеличиваем нагрузку. То есть это какой-то момент такого внутреннего, что ли, менеджмента, и не сравнивать, просто сравнивать себя с окружающими, потому что каких-то более уровнях, а у них тоже был какой-то долгий путь. Пришли, то есть за всеми мы видим только, как бы, как это сказать, внешнюю сторону вопроса, но идея в том, чтобы ну, подходить к этому более глубинно, более глубоко, понимая, что за всем, что мы видим, за всеми успехами есть какой-то путь. Это не просто так свалилось, как-то так поверхностно. Вот. И также, ну, это делает нас осознанными, и мы начинаем понимать и свой путь, как мы будем идти, и наше видение, оно становится более такое интровертивным, то есть мы меньше как бы на окружающих ориентируемся, а больше внутрь себя, на свой уровень. И это также необходимо для того, чтобы развиваться на духовном пути. Это одно из необходимых составляющих, вот эта внутренняя осознанность.
Благодарю вас. Мне кажется, я теперь знаю, что пожелать, что попросить у Бога в наступающем новом году как раз этой внутренней осознанности, стремления углубляться внутри. Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за сегодняшнюю встречу, за удивительный год в изучении этой темы божественных демонических натур. Очень здорово, что мы в каком-то смысле ее продолжили и начали новую тему знания, то, что будет нас поддерживать в наступающем году. Я благодарю вас за это общение, оно всегда вдохновляло и поддерживало меня и наших слушателей, поэтому не прощаемся с вами и будем очень рады слышать вас вновь в наступившем уже новом году.
Спасибо вам, дорогая Анна, за такую поддержку, что вот лично от вас я получаю, и наши слушатели тоже вот в понимании, которых мы все вместе пытаемся раскрыть для себя, понять. И спасибо нам всем и нашим радиослушателям за то, что вместе с нами и мы помогаем друг другу в вопросах самоосознания. И я желаю всем нам развиваться, идти по этому пути, чтобы он был как можно для нас проще и безоблачней, и чтобы ситуация в мире и в жизни наших слушателей, она способствовала этому, чтобы было как можно больше вот этого шанти, покоя, ума, и внешнего, и внутреннего, который позволяет развиваться и идти по пути духовного прогресса. Вот. Ну и также в любом случае, чтобы самое лучшее, самое высшее знание, оно сопровождало наших слушателей, всех нас, и до встречи в следующем году.
Благодарю за такое ценное пожелание. Как говорится, пусть будет так, и действительно, до встречи в новом году. До свидания.
До свидания. Thank you.